Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик», и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Левон Гилназарян.
Здрасте.
Лаида Кушнарева.
Привет.
И Евгений Брик.
Добрый вечер.
Подкаст создан обществом скептиков. Кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве раз в две недели. Ну что ж, а сегодняшний выпуск хочется начать с небольшой ремарки по поводу большого количества дискуссий, которые разворачиваются в нашей группе ВКонтакте. И ремарка эта связана с тем, что даже среди тех людей, которые в общем согласны относительно научного скептицизма, относительно того, что нужно предоставлять доказательства, очень часто упускают, с одной стороны, немножко нудный момент дискуссии, с другой стороны, очень важный и необходимый. Это именно определение терминов. Когда люди начинают дискутировать на какие-то сложные темы, особенно когда это касается там, я уже не говорю про биологию там, и физику, где эти термины, как правило, определены уже хорошо в учебниках и в какой-то дисциплине конкретной. А особенно, когда речь идет о каких-то социальных, экономических вещах, здесь еще очень много неопределенных хорошо понятий. И в результате получается, что люди там исписывают десятки страниц, а потом выясняется, что они использовали термины по-разному. И им нужно определить, что они понимают там, под тем. Вот, поэтому очень важно все-таки в начале таких споров определять термины и не сердиться на тех людей, которые просят это сделать. Потому что в моем опыте все-таки люди не привыкли этим заниматься. И когда ты в самом начале беседы говоришь, так, давайте точно определимся, что вы имеете в виду. Некоторые люди это воспринимают либо как издевку, что типа, что вы меня просите объяснить то, что и так понятно. Либо воспринимают это как некий такой троллинг или некий такой полемический прием, который позволит уйти от беседы, что, мол, сейчас мы закопаемся в определение, а потом как бы вы скажете, что все там это неправильно или еще что-нибудь такого рода. Но, тем не менее, терминология в спорах чрезвычайно важна.
Очень часто человек, который отказывается вначале дать определение, он, ну, не знаю, насколько так можно точно сказать, но есть подозрение, что такие люди, они специально оставляют для себя возможность потом уйти в некие расплывчатые понятия, когда ты будешь опровергать одно, он будет в это время доказывать другое, если в зависимости от твоих аргументов он будет как бы это... И за счет расплывчатости понятия, как бы, он может всегда выйти из положения, но человек честный, который заранее не предполагает вот так вот, так вертеть понятиями, не собирается заранее, он, конечно, согласится, как бы, обсудить сначала базовые какие-то определения, тут ничего плохого нет, это, как бы, нормальная ситуация. Так не делают только реально люди, которые типа из одной сферы и вместе работают, и у них типа расхождений нет. Тогда они могут сразу сесть и начать как бы диалог. Когда мало знакомый человек, вы еще даже не поняли его позиция, в чем заключается, у него надо реально просить дать какие-то базовые определения.
Ну, здесь нельзя не вспомнить верующих, которые очень любят, например, говорить, что Божья любовь, она одновременно и дает блаженство в раю праведникам и попаляет, и мучает грешников. И если в случае, если спросить их, что такое любовь тогда, это Божья, если она так по-разному проявляется, то четкого ответа не будет, и будет опять же апелляция к тому, что вот это вот по определению так и есть, хотя на самом деле определение другое сформировано в основном интуитивно.
Причем интересно, что в принципе определение такой Божьей любви можно было бы, в общем-то, сформулировать. Другое дело, что если попытаться сформулировать все эти определения, ну, когда дело касается религии, очень часто получится, что это будут какие-то дикие понятия, которые, в общем-то, не очень выгодно защищать.
Да, а все дело в том, что формулируется как бы формально вот дикое понятие, а потом в обычных рассуждениях оно используется как нормальное, и получается двойственность.
Ну, это же как популярный пример, что истина – это не то, как мир устроен на самом деле, истина – это Иисус Христос.
Нет, или я скептик, я за истину, но истина это, но у меня своя истина, да, что-нибудь такое.
Ну, в общем, так или иначе, обязательно определяйте термины, и самое главное, что для человека, который действительно хочет разобраться в чем-то, и мы еще в прошлом выпуске подкаста говорили о том, что у нас получилась довольно конструктивная беседа относительно проекта Венера, потому что там затрагиваются и научные вопросы, и вопросы социального преобразования, и умение отделять ценностные утверждения от фактических, что, кстати, тоже очень важно в дискуссии. Там вот определения оказались тоже вот очень важны. Если человек реально пытается разобраться в чем-то, то, конечно же, ему самому должно помочь систематизировать свои размышления именно вот такие вот определения. И это очень хорошее упражнение для умения, как сказать, для того, чтобы научиться системно мыслить. Ну что ж, а теперь мы переходим к научным новостям. И мы начнем с новости, которая, я думаю, Лаида, тебе очень близка. В одной из звездных систем погибло Солнце, которое очень похоже на наше.
Да, это большая потеря для всех нас. Трагедия произошла в созвездии Лебедя с водородной звездой Кэмпбелла. Ее обнаружили астрономы, работающие с телескопом Хаббл. Дело в том, что вот эта вот звезда, она сейчас находится на той стадии эволюции, на какой будет находиться наше Солнце примерно через 5 миллиардов лет. То есть вот эта звезда, она сильно расширилась, поглотила ближайшие планеты. На этом моменте нужно заплакать и как бы минуту молчания почтить память той жизни, которая там, возможно, была. Но мы не будем делать целую пустую минуту и продолжим рассказ.
Нет, давайте сделаем пустую минуту, а потом Кирилл вырежет.
Давай.
Минута молчания.
Спасибо.
Итак, минута закончилась. Собственно говоря, что произошло? Звезда расширилась, потому что она исчерпала запас своего термоядерного топлива, и большая часть вещества звезды выброшена в окружающее пространство, и оставшееся ядро превращается в белого карлика.
Ну, я также немножко расскажу про погоду в космосе. Как раз 29 ноября случился для многих астрономов-любителей большой катаклизм. Комета, которую все очень ждали, так называемая комета Айсон, в своем перигелии распалась. Первоначально, когда ее заметили примерно год назад, по прогнозам должна была в своем максимальном блеске быть минус 13 звездной величины. Дело в том, что Луна в своем в полнолунии примерно минус 12,7 звездной величины. То есть комета должна была быть ярче Луны, и ее хвост должен был составлять 60 градусов. То есть это как чуть ли не на треть неба. Огромная комета. Должна была быть комета столетия. Но постепенно, с приближением к Солнцу, прогнозы все падали и падали, и в конце концов, когда комета скрылась за Солнцем, из-за Солнца она уже практически не появилась. Только в мощные телескопы сумели увидеть останки этой кометы, которые на данный момент полностью превратились в пыль. Так, возможно, выпадение на Солнце остатков кометы. Также 5 декабря аппарат Кассини, пролетая над Сатурном, над его полюсом, сумел в течение 10 часов фотографировать очень оригинальное явление природы в нашей Солнечной системе, так называемый шестигранный вихрь, который находится на его полюсе. Для ученых сейчас это представляет собой загадку, потому что это огромнейшая буря, в которую спокойно поместится целая планета Земля, и которая продолжается в районе 30 лет. Кстати, вот этот шестиугольный вихрь был замечен еще Voyager в 1980 году, когда он пролетал мимо Сатурна. Так вот, ученые бьются над загадкой этого вихря, строятся различные предположения. Дело в том, что у Сатурна нет твердой поверхности, он газовый гигант, но в то же время подозревается, что это некая вулканическая деятельность.
Женя, а я, кажется, знаю разгадку этого вихря. Смотри, вихрь шестиугольный, так?
Жиды.
Безусловно, смотри, вот так же это связано, безусловно, с кометой Исон. К нам, в общем-то, скептиков в группу недавно, ну, как относительно недавно, постили видео, на котором увеличивали фотографии этой кометы, и было ясно, несомненно видно, что там находится какое-то ужасное лицо. Нет никакого сомнения в том, что это лицо жида, жида-ящерика, вот. И, собственно говоря, он и является причиной вот этого вот шестиугольного вихря. Теперь все разложено по полочкам.
На самом деле, когда вот был у нас так называемый Челябинский метеорит, Сейчас вот эта комета, безусловно, ее тоже можно использовать как какое-то такое устройство для пропагандирования своих идей. Я уверен, что какие-нибудь деятели наверняка этим воспользуются и скажут, ну, вы знаете, это был космический корабль, он залетел за Солнце, а там же другая планета.
Как Нибиру?
Да, да, и там просто ее взорвали, к сожалению. Поэтому к нам летят уже останки.
Точно, на этой комете была нарисована карикатура на жида-рептилоида. Когда ящерики это увидели, карикатуру, они разгневались и уничтожили комету. Они выстрелили с Нибиру из суперплазменной пушки.
У нас в дискуссиях уже несколько раз в группе звучали такие вещи, как запланированное устаревание, и приводились различные его примеры. И мы решили изучить эту тему поподробнее. Прежде чем поговорить о запланированном устаревании как о концепции, давайте посмотрим на один из самых популярных примеров, которые вообще запустили эту концепцию в область массового сознания. И это, конечно же, популярная вечная лампочка.
Есть такая лампочка, это не миф. Я видел ее и по Discovery, есть статья в Википедии про эту лампочку. И вообще известная штука, очень популярная, находится в каком-то маленьком городке в Калифорнии. Висит она там на своем месте, на пожарной станции какой-то там. В общем, в качестве преамбулы могу сказать, что рассказываю об этом я, потому что именно у меня начинают трястись руки, и холодный пот меня пробирает, когда я слышу вот это слово о заговоре, запланированном устаревании, потому что я очень хорошо себе представляю, насколько люди кладут свою жизнь в борьбе за увеличение ресурса товаров народного потребления. То есть это реально вот, реально люди ставят полностью цель своей жизни там продлить ресурс какого-нибудь бытового аппарата там, типа вашего телефона, который по 10 лет не ломается, компьютера, который по 20 лет не ломается, там, автомобиля, который тоже, ну, у него там немножко более от эксплуатации зависит ресурс, но тоже достаточно надежная штука. И после этого люди, которые всем этим пользуются, начинают говорить о каком-то заговоре, что вот они могли бы сделать там 100 тысяч часов, а делают 10, это все, чтобы мы больше покупали. Конечно, это очень сильные эмоции у меня вызывает, отрицательные. Вот. А что касается фактов, то, собственно, если эта лампочка, если есть такие лампочки, и они такие долгосрочные, почему она одна осталась?
Так или вон, это ящерики с Нибиру.
Ну да, их просто все разбили, да? Конечно. А новые почему-то не выпускаются.
Ночью, пока мы все спали, они выстрелили из пушки, которая находится на Нибиру, и уничтожили все вечные лампочки.
Но я думаю, что далеко не все слушатели знают о том, что на самом деле ничего необычного в этой долгосрочной лампочке нет.
Да, лампочка эта, она отличается от тех лампочек накаливания, которые у нас. У нас современные, крутые, очень яркие лампочки с вольфрамовой спиралью. Там спираль, насколько я помню, карбоновая. И она типа светит, она мощностью 4 ватта, светит она очень тускло, в желто-красном диапазоне. То есть это совершенно не та лампочка, которую вот мы себе представляем, когда думаем о лампочке. А вечная она, именно потому что там очень-очень толстая нить. Но она толстая, потому что люди просто не умели, как бы. Ну, тогда была такая технология. Толстая карбоновая нить, она вакуумизирована. Это нормально, это и сейчас применяется. И она, как сказать, она не задействована на 100%. У нее очень низкий коэффициент полезного действия и очень высокий ресурс из-за того, что через эту нить пропускается очень слабое напряжение, которое просто не способно. Оно не изнашивает вообще. Кроме того, об этой лампочке реально заботятся. То есть это как бы музейный экспонат. Это не то, что она в жесткой эксплуатации находится и живет 100 лет. Она как музейный экспонат живет 100 лет. Это разные вещи. Ее не включают и не выключают. А теперь небольшой экскурс про то, что такое вот лампочка в нашем понимании. И почему она живет 1000 часов? Ну, 1000 часов – это взято не с потолка, это общемировой стандарт. В России он обязателен к выполнению. То есть, если вы работаете по ГОСТу, вы не можете создавать продукт, как бы лампочку, ресурс которой меньше 1000 часов. Он просто не имеет права ее продавать в России. В других странах я нормы не знаю, но там как бы меньший ресурс, он будет неконкурентоспособен, потому что люди не захотят покупать при наличии более долговечной. Теперь, почему это число было выбрано? Все дело в том, что очень сильно зависит между собой напряжение, при котором лампочка работает, и то, в каком диапазоне она светит. Грубо говоря, чем выше напряжение, тем больше у нас в видимом диапазоне излучения лампочки. Но при этом ресурс резко падает.
Ну да, если бы здесь был Женя Цыганков, которого, к нашему сожалению, нет с нами, он бы рассказал, что это связано с тем, что чем выше температура металла, тем больше сдвигается волновой диапазон, частотный диапазон его излучения.
Фиолетовую зону спектра. График излучения по волновому диапазону вольфрамовой нити достаточно близко похож на излучение черного тела, абсолютно черного тела. То есть он выглядит в виде горба, и его пик с повышением температуры сдвигается в фиолетовую область.
А, соответственно, чем больше напряжение, тем при прочих равных условиях больше температура, до которой нагревается нить.
Да, но, к сожалению, нить не может выдержать бесконечно большие температуры. Соответственно, принято эксплуатировать ее не выше, чем 2300 градусов. Вот рабочая температура выше не должна подниматься. При такой температуре мы получаем то, что получаем. 100-ваттовую лампочку, которая очень яркая, живет 1000 часов.
А можно ли как-нибудь продлить количество часов нашей лампочки?
Да, изменяя напряжение, мы продляя, укорачиваем. Например, если увеличить напряжение на 20%, то мы получим лампочку, которая живет 10 часов, а не 1000. А если мы уменьшим напряжение на 20%, мы получим лампочку, которая, если не ошибаюсь, 10 тысяч часов живет. То есть мы увеличиваем в 10 раз ресурс. Соответственно, уменьшая напряжение на 50%, у нас ресурс стремится к бесконечности. Таким образом, мы можем буквально, использовав как бы очень простое дополнительное оборудование, получить себе вечную лампочку. Все, что нужно для этого, это выключатель с реостатом, который продается в любом хозяйственном магазине, как бы. И вот мы один раз включили, да, установили реостат на 50%, и все, не выключаем ее, не включаем, и не делаем ее на 100% никогда. Эта лампочка будет светить сотни лет.
Да,
потому что простой рецепт. И это обычная бытовая лампочка, не без дополнительных этих.
Потому что нужно сказать, что где-то, наверное, ну, примерно процентов 70 износа связано именно с включением и выключением лампы.
Да, все мы можем наблюдать такую вещь, что лампочка перегорает именно когда включается. Потому что когда включаем, у нас, да, вот ты правильно сказал, резкий износ получается. Соответственно, когда мы выключаем, тоже может быть некий скачок напряжения. Так что если как бы эксплуатировать ее не выключая, мы реально продляем. Теперь закономерный вопрос. Почему тогда мы включаем и выключаем? И почему, если мы можем... Почему у нас тогда не делают лампочки вечными, а делают именно 1000 часов? А дело в том, что стоимость электроэнергии, которую потребляет лампочка за эту 1000 часов, настолько раз больше стоимости самой лампочки, что просто нет смысла делать вечную лампочку. Надо делать экономичную лампочку, которая мало живет, и тогда мы выиграем по деньгам. Ясно излагаю?
Да.
То есть, грубо говоря, если мы делаем лампочку, которая ярко светит, но мало живет, мы тратим меньше электроэнергии. И вот эту стоимость неизрасходованной электроэнергии мы можем потратить на новые лампочки. И мы еще в плюсе останемся. А вечная лампочка будет в убыток нас тянуть.
А еще такой вопрос. Очень часто время жизни заявленное не соответствует реальному времени жизни. То есть там указано там 10 тысяч часов, и она перегорает через неделю обычного использования.
Возможно, там несоблюдение какого-то технологического процесса, либо есть такой момент, когда ты лампочку руками берешь, на руках жир.
Нет, дневного света обычная лампочка.
А, Китай. Вот Лайда правильно говорит, это просто некачественная лампочка.
А еще?
На самом деле она живет больше, чем 1000 часов. 1000 часов – это стандартизованное число, оно не имеет отношения к, вот, к продукту. единичному, который ты покупаешь, там реально больше.
Ну, то есть это там минимум, меньше. Это разрешенный минимум.
Это как бы минимум, там реально больше.
Нет, по факту обычно меньше.
Это потому, что ты плохую лампочку покупаешь. Ну. Например, грубо говоря, если раскошелиться на какой-нибудь там Philips, ну, если это еще и не подделка, а реально Philips.
То есть они он, более-менее гарантируют свою
там
работу.
Там написано на нем 1000 прям крупно. Ага. И он 2000 может прожить спокойно.
Кстати, еще добавлю 5 копеек в теорию заговора. Так как лампы дневного света и диоды обладают полосочным спектром излучения, то он менее приятен для глаз, чем сплошной спектр, который дает лампочка накаливания.
Ну да, только линейчатый спектр.
Линейчатый,
ну,
прошу прощения.
Вот, кстати, это первый коммент. Когда Кирилл выложил на GRF-форуме этот вопрос, первый же комментарий был, что это помесь теории заговора с теорией «раньше трава была зеленее». И, кстати, по поводу светодиодов. Сейчас светодиод уже стоит не намного дороже, чем обычной лампочки, а ресурс его заявленный 100 тысяч часов, в отличие от лампочки, которая 1000 часов.
Не дороже люминесцентные лампы, но...
Да, я сказал, немного все-таки дороже, да. Ну, фишка в чем? Фишка в том, что сейчас, например, грубо говоря, если был заговор раньше, да, сейчас этот заговор нет смысла. То есть, потому что ваши конкуренты, которые делают светодиоды, вас просто порвут. Светодиоды практически вечные. Они даже не сгорают. Они просто их выбрасывают, когда яркость снижается на 30%. А они после этого еще лет 10 могут работать.
Вмешаюсь. Так как я работаю в компании, которая занимается освещением, через наши руки проходит куча всякого осветительного оборудования, по возвратам диоды тоже горят. Они выгорают полностью. То есть я видел разрушенные диоды от прогорания, у них такие вот черные полосочки между двумя полюсами. Это хорошо видно.
Жесть.
Возможно,
но насчет ресурса, согласись, что просто огромный ресурс.
Насчет сгоревших диодов, возможно, неправильные условия эксплуатации. Потому что у меня была ситуация, когда я разбирала древние пишущие DVD-приводы для компьютеров, пыталась сделать крутой лазер из них. Вот. И прежде чем там что-то начало получаться, несколько диодов они сгорели, потому что неправильно была собрана схема блока питания для этого лазера, и было слишком большое напряжение.
Ну вот мы сейчас поговорили про лампочки, а давайте посмотрим на саму концепцию запланированного устаревания. И здесь можно взять какой-нибудь хороший современный пример, например, мобильные телефоны. И среди людей, которые говорят про запланированное устаревание, современная техника, там, ноутбуки, телефоны, конечно же, автомобили, все это фигурирует. Прежде всего, нужно сказать, что очень у большого количества современной техники, кстати, и включая автомобили, и особенно мобильные телефоны, ноутбуки, существует очень маленький период морального устаревания. То есть, предположим, кто-то производит телефон, им нет необходимости встраивать какой-то слабый компонент, который гарантированно умрет через 2 года, потому что телефон через 2 года просто морально устареет, а то и через год. Вот это вот развитие телефонной индустрии, вот мобильной индустрии, оно очень активное, конкуренция подстегивает компании делать что-то новое, делать что-то интересное, в том числе сказывается и научный прогресс, когда компоненты уменьшаются, становятся более эффективными и так далее. И это само по себе, кстати, с моей точки зрения, очень положительный тренд, делает телефоны устаревшими. Ведь обратите внимание, что телефоны устаревают не потому, что, мол, там добавляется что-то не совсем нужное. Хотя, конечно, такое тоже бывает, когда компания старается выдать телефон за что-то новое, хотя на самом деле ничего там нового нет. Но очень часто ведь речь идет о действительно качественных улучшениях. Экран делается лучше, более емкая батарейка, там лучше дизайн. Дизайн тоже имеет значение, с моей точки зрения. Ну и, конечно же, моральное устаревание. И поэтому в случае очень большого количества современной техники моральное устаревание имеет настолько высокое значение, что ничего встраивать не нужно, какие-нибудь там специально плохих деталей. Ну и второй момент, который можно отметить, что люди, зная прекрасно, что они покупают телефон, скорее всего, года через 2 его все равно сменят, и покупая ноутбук, думают о том же самом, они наверняка и пользуются менее аккуратно. Я считаю, что этот эффект нельзя сбрасывать со счетов. Если человек покупает телефон и понимает, что он будет пользоваться им 10 лет, и там выпуски телефонов очень редкие, их, например, очень сложно заменить, и они дорого стоят, конечно, он будет очень аккуратно его эксплуатировать. И если вы посмотрите на современную технику, на самом деле наверняка найдется немало примеров, когда техника десятилетней давности продолжает работать. У меня, например, есть несколько знакомых, которые продолжают пользоваться айфоном первым, и он до сих пор нормально у них работает. Они просто пользуются им аккуратно. У меня есть телефоны, которые у меня уже там по 5-7 лет, и они работают. То же самое касается ноутбуков. Очень часто говорят, что якобы ноутбуки создаются специально так, чтобы через 2 года он сломался. Но вот сколько я не вижу вокруг себя друзей, знакомых, у которых ноутбуки есть, они, у них реально там по 5, по 7 лет есть. Иногда надо заменить там такие вещи, как хард-диск, там еще что-то такое. Но чтобы прям весь ноутбук сломался, да нет, нет такого. Другое дело, что люди пролили на него чай, и все, вот на том его жизнь и закончилась. Так что есть вот такие моменты, моральное устаревание и неаккуратное использование, которое, собственно говоря, связано просто с тем, что все и так быстро сменяется, что за это держаться. Ну а теперь, собственно говоря, можно перейти к самому основному, это тому, как производится какой-то товар. И здесь всегда есть баланс между качеством и долговечностью. То есть, если вы, вот снова рассматриваем мобильные телефоны, вспоминаете какие-нибудь дешевые нокиевские телефоны, которые работают очень долго, здесь мы можем сказать, что качество у них низкое. Ну, под качеством, разумеется, просто наличие функционала разного. У вас есть слабенький экран, там возможность только звонить, отсылать смски, может быть, там пара каких-то простеньких игр, которые встроены, и у вас есть очень большая долговечность. Когда вы повышаете функциональность телефона, вы увеличиваете сложность устройства и таким образом уменьшаете его долговечность. Если вы хотите сделать и телефон функциональным, и увеличить его долговечность, этот телефон будет реально стоить гораздо дороже, потому что компоненты будут тоже стоить дороже. И если вот представьте, что вы собираетесь производить мобильный телефон, и у вас есть выбор. Либо сделать телефон из более дешевых компонент, так что его итоговая цена будет, скажем, ну, предположим, 10 тысяч рублей, и этот телефон будет работать, скажем, 3 года. Вот предположим, что вы вычислили, что примерно 3 года он будет работать гарантированно. И у вас есть выбор, скажем, сделать этот телефон, чтобы он работал, ну, скажем, 7 лет. И тогда вы потратите деньги на более дорогие компоненты, и этот телефон будет стоить, ну, скажем, 25 тысяч рублей. И вот представьте, у вас есть тот же самый функционал, что и у конкурентов на рынке. Вы выпускаете телефон за 25 тысяч рублей, чтобы он работал 7 лет, а ваши конкуренты выпустили его, он будет работать 3 года, люди все равно через пару лет начинают менять телефоны, потому что выходят какие-то новые процессоры, увеличивается емкость батареек, еще что-то. И получается, что вы вложились в очень невыгодное дело. То есть, иными словами, что я хочу сказать, что далеко не всегда люди готовы платить на самом деле, и далеко не всегда люди и хотят долговечной техники.
По поводу того, что раньше трава была зеленее. Вот нам рассказывали в институте такую историю, что буквально недавно из какой-то отсталой африканской страны пришел запрос на Волгоградский тракторный завод, чтобы поставили запчасти для тракторов, там, сейчас скажу, какого года, короче, до военного времени, до военных лет выпуска. И они, конечно, в шоке, ничего не смогли предоставить, потому что завод давно развален, но сам факт, что эти машины эксплуатируются до сих пор спокойно. То же самое, например, вот мой первый самый телефон, он сейчас прекрасно работает, и на нем ни одной царапины. Не значит, что я уже 100 раз поменял, конечно. Ну, грубо говоря, вот к чему я это веду? К тому, что почему старая техника так долго живет? Почему мы можем встретить на улице там какую-нибудь это... какую-нибудь Победу или Волгу 21, и она вообще нормально ездит. А современные машины, вот люди жалуются, что, типа, вот ресурс меньше. Да просто потому, что компонентов там гораздо меньше. А вероятность отказа, то есть поломка, она носит вероятностный характер. Соответственно, у каждого отдельного элемента своя вероятность отказа. И когда мы, ну, собираем что-то из этих элементов, мы должны эту цифру... все эти цифры перемножать друг с другом. Соответственно, если мы 0,99, да, возьмем там одной вещи вероятность отказа.
Вероятность правильной работы.
А?
0,99 это правильная
работа. 0,99 это как бы, ну, это типа его надежность, короче. Соответственно, если мы говорим 0,99, это вероятность отказа 1% тогда. Вот мы берем эту цифру 0,99, а у нас тысячу компонентов. И попробуйте возвести 0,99 в тысячную степень. Там так мало получится вообще.
Что именно... удивительно, как они еще ездят.
Да, что, ну потому что там 0,99999 там надежность. То есть там супер надежные вообще компоненты. Но когда их очень много...
Зачем такие сложные машины сейчас?
Да просто потому, что есть спрос на это. Потому что, вот, например, вопрос. Если «Победа» ездит до сих пор, зачем нам «Мерседесы»? Да потому что рядом с «Победой», если с работающей постоять в гараже 10 минут, ты будешь кашлять кровью потом неделю. И настолько ядовитый выхлоп. А «Мерседес» современная, экологичная, экономичная, комфортабельная машина, да, если взять...
И еще, если есть «Мерседес», то все тёлки твои.
Да, и все бабы твои. А на «Победе» не факт.
Здесь можно сказать следующее, что когда люди сетуют на то, что раньше машины, например, были более надежными, они предполагают в уме один товар. Это машина, которая должна ездить. Сегодня современная машина – это не только средство передвижения, а это еще средство престижа бывает, средство для того, чтобы ездить не просто ездить, а ездить комфортно. Например, некоторые люди действительно проводят немало времени в машине, когда в больших городах там и пробки, и все что угодно. Человеку важно, чтобы его машина была комфортной. То есть речь идет именно об этом, что сегодня очень многие товары, они изменились. Точно так же раньше телефоны были для того, чтобы звонить, а сегодня телефоны, чтобы звонить, чтобы в них что-то записывать, чтобы в них вылазить в интернет, смотреть на них фильмы, слушать через них музыку. Это уже другой продукт совершенно.
Да, к вопросу о том, можем ли мы сегодня сделать вечный автомобиль или вечный телефон. Мы можем сделать, реально. Он будет, что касается автомобиля, он будет неэкономичный. Скорее всего, на нем нельзя будет заезжать в какой-нибудь европейский город, потому что он не будет соответствовать евронормам. Он будет некомфортабельный. Ну, короче, он будет просто отстойный. Но он никогда не будет ломаться. Это возможно, реально. То же самое с телефоном. Он будет только звонить, он не будет влазить вам в рюкзак там и вообще, но зато он никогда не сломается. Батарейка будет жить там час, но зато какая-нибудь она будет, но ее не нужно будет менять там 100 лет зато.
Не, но есть дешевые нокиевские телефоны, где батарейка может жить неделю, на нем можно только
да
звонить,
больше, писать смс-ку. Там она 2-3 недели.
Так что все это, все это возможно. Другое дело, что люди, не все люди этого хотят, и человек, который хочет более дешевый телефон и который будет дольше работать, он его покупает. Кто хочет покупать смартфон, он покупает смартфон с пониманием того, что у него гораздо больше шанс поломки. То есть это нормально.
Для людей, которые хотят что-то вечное, есть нишевые продукты, вечные, реально. Их трудно найти, как бы они стоят гораздо дороже, но как бы это просто потому, что на них нет спроса. Их не, нет никакого заговора. Просто люди не хотят это покупать, и компания, которая вынесет на рынок вот эту вот ненужную штуку, она прогорит, и все.
Их трудно найти, легко потерять и невозможно сломать.
Если кто-нибудь из вас смотрел в начале 90-х сериалы «Просто Мария» и «Дикая роза», наверняка вы знаете, что Дева Мария Гвадалупская является покровительницей жителей Латинской Америки. Однако сегодня у этой покровительницы появилась конкуренция, а именно Санта-Муэрта. Санта-Муэрта – это означает «святая смерть», и это является современным религиозным культом, который распространен как раз в Мексике, ну и уже получил некоторое распространение в США. И заключается он в том, что люди поклоняются одноименному божеству, которое персонифицирует смерть.
Этот культ является синкретическим, он вобрал в себя как бы элементы христианства и элементы мифологии аборигенов Мексики, в которых тоже фигурировали божества, олицетворяющие смерть. Собственно говоря, этого культа придерживаются в основном бедные слои населения, то есть они как бы не очень любят католическую церковь, как бы, которая для богатых.
Ну, которая распространена среди очень благополучного населения, и такое ощущение, что они разочаровались как будто бы.
Да, они разочаровались и поняли, что их жизнь, она в основном тесно связана с игрой со смертью. Особенно такие люди, как проститутки, наркодилеры, самые нищие слои, которые вынуждены там жить в опасных районах и все такое. Они поняли, что как бы находятся в руках смерти и решили с ней подружиться. Это милое желание выражается в том, что они молятся смерти. Она, согласно поверью, может помогать, собственно говоря, получить деньги и избавиться от внезапной смерти. То есть ее можно уговорить, чтобы она не приходила слишком рано, а приходила вовремя. И, соответственно, ей производят такие жертвоприношения, там типа фруктики, там всякую там...
Шоколад, сигары.
Да, и самое хорошее, что алкогольные напитки. Ну, хотя, с другой стороны, переводить алкогольные напитки, это тоже странно.
И почему-то священник вечно пьяный, да? И лицо в шоколаде.
Конечно же, вот этот вот социальный анализ того, что это в основном бедное население. Почему? Это, я так понимаю, все-таки скорее предположение, нежели какие-то там четкие факты. Я сомневаюсь, что были проведены прям исследования. Но я так понимаю, что речь идет о неких наблюдениях просто, что, по-видимому, вот произошло как бы такое социальное расслоение даже в области религии.
Да, кроме того, насчет святой смерти существует такая красивая легенда, согласно которой изначально люди не знали смерти и, страдая от тягости, усталости, от бесконечной жизни, обратились к Богу с просьбой принести им избавление. Бог явился к избранной им юной прекрасной девушке и сказал, что по его воле отныне она станет смертью, бестелесным духом, подводящим черту по человеческой жизни и дающей передышку от страданий и тяг земного пути. И немедленно тело ее распалось, прекрасное лицо обратилось в голый череп, и смерть, получив из рук Бога косу, отправила свой путь по земле. Ну, соответственно, тут видно, что как бы люди не считают, что смерть — это конец их существования, а наоборот, они считают, что она даст им облегчение от тягот, всяких грустик.
Не, ну, может быть, имеется в виду, что она конец их существования, но они этого как бы хотят. То есть здесь идет, скажем так, на утверждение того, что бесконечная жизнь – это тягостная вещь.
Но здесь вот есть спорный элементы, ну, то есть для них свойственно такое понятие, как загробная жизнь и вот вечная душа, потому что они же в основном католики, и все это как бы перетянуто из католицизма.
Ну и, кстати, тут нужно заметить, что образом-то Санта-Муэрте является как раз одетый в яркое платье женский скелет.
Вообще, у мексиканцев достаточно любопытное отношение к смерти, скелетам. Например, у них есть праздник День мертвых, и на этот праздник в домах они развешивают веселые скелеты, символы умерших, которые решили на пару часиков заглянуть к своим старым знакомым. Ну, и типа это весело.
Ну да, повспоминать. А помнишь?
Ну, я думаю, у культа будет увеличиваться количество последователей, потому что, ну, он там очень много всяких крутых символических вещей, которые, вот, я думаю, кинематограф заинтересуется таким положением, ну, типа старый мафиози совершает молитву перед стрелкой такой. Нет, не забирай меня сегодня. Там что-нибудь такое. И куча пафоса должна быть обязательно, и куча всяких крутых амулетов там.
И обязательно,
церкви.
Кстати, должен быть под музыку очень крутую.
Да.
Но при этом этот культ, он сам по себе довольно проблемный, потому что, ну, во-первых, он очень новый, нужно понимать. Первые какие-то приходы появились в 99-м году, вот реально в Мексике.
Ну, что он имеет как бы древние корни, но распространение и современный вид обрел недавно.
Ну да, я про современный вид. В 99-м году стали появляться первые вот приходы этой церкви, и затем, поскольку этот религиозный культ связан прежде всего с людьми, которые, как правило, вне закона, то это тоже накладывает некий отпечаток на это дело, и действительно, вот товарищи, которые занимаются там торговлей наркотиками, там еще чем-то, они для них, то есть это фактически, как можно сказать, религия преступников, в том числе, не только бедных людей. И непонятно, насколько, мне было бы интересно, насколько население, вот такой средний класс, как он воспринимает вот этот культ.
А как бы одним из черт, характерных вот этой смерти, божества, олицетворяющего смерти, является ее отсутствие у нее предубеждений против людей разных социальных слоев и разных родов деятельности. То есть, какой бы ты ни был, бедный или богатый, хороший или плохой, ты можешь что-то попросить у смерти, и она тебе поможет.
Но это является, я так понимаю, социальным моментом, почему она популярна среди бедных людей, потому что вот здесь есть как раз, что вы знаете, перед смертью все равны, неважно, богатый ты или бедный, и это вот позволяет каким-то образом, наверное, несет какое-то психологическое облегчение какое-то определенное. Но в этом культу также свойственны человеческие жертвоприношения, хотя в тех источниках, что мы прочитали, написано, что они не очень системно проводятся, но тем не менее они есть.
Ну, тут еще можно сказать, что благодаря всему этому крутому криминальному имиджу, всякой пафосной атрибутике и вот таким вещам, это очень, этот культ может очень заинтересовать всяких там подростков депрессивных, которые
любят. И считается, что вот у них, по сведениям, вот, например, той же Википедии, что большая часть там как раз молодые люди.
Ну да.
Здесь отношение с жертвоприношениями, возможно, я предполагаю, такое же, как с отношениями между так называемыми сатанистами и дьяволопоклонниками именно вот такого толка, который реально кошек режет, там, кровью рисует пентаграмму, все такое. То есть, как бы есть нормальные сатанисты, которые этого не делают, а есть сумасшедшие подростки, которые хотят попакостить, похулиганить, а в особо тяжелых случаях и реально убить даже человека.
Ну, в общем, этот культ теперь постепенно стал уже где-то с 2005 года пошел и в США, он там популярен в основном среди латиноамериканского населения, он разрастается и постепенно уже начинает проникать в СМИ, на него начинают обращать внимание, так что вот, такие вот вещи происходят на другой стороне земного шара. Нам поступил вопрос по поводу очков в дырочку, действительно ли они помогают улучшать зрение? Ну, ответить здесь, наверное, следует следующим образом. Сам принцип таких очков, ну, это такие очки, которых, как в таком псевдошахматном порядке, расположены дырочки, и эффект предполагается расслабление глаз и за счет этого временное улучшение зрения. То есть речь идет в любом случае не о том, что это какие-то медицинские очки, которые, например, принципиально изменяют что-то в вашем глазу. Речь идет исключительно об эффекте расслабления.
Да, здесь дело в том, что сама вот эта структура из мелких дырочек, она сужает световой поток, который идет в глаз, ну, через каждую дырочку, только лучик небольшой, проникает небольшого телесного угла. Вот. И за счет этого четкость зрения она повышается автоматически, и поэтому глазу не нужно напрягаться. Вы прямо сейчас можете сделать такой эксперимент, взять указательный палец, согнуть его так, чтобы осталась маленькая-маленькая дырочка, и посмотреть сквозь дырочку на предметы. Они будут выглядеть более четкими, если правильно это сделать.
Там еще важно соотношение расстояния от глаза там, до предмета, на который вы смотрите. Но в целом, вот да, принцип такой. И, ну, я бы дал довольно умеренный отзыв об этом. Прежде всего, нужно сказать, что нет никаких клинических испытаний на эту тему. А это значит, что эффект, который
по крайней мере, нам неизвестно.
Ну да, нам, по крайней мере, неизвестно такие клинические испытания. И поэтому то, что заявляется какой-то долгосрочный эффект, неизвестно, есть он на самом деле или нет. И второй момент, это что может происходить второй побочный эффект от этих очков. Если у вас в соседнюю дырочку попадает луч света под немножко другим углом, то вы будете видеть сдвоенную границу объекта, на который вы смотрите, и в результате ваши глаза будут утомляться от того, что они видят сдвоенное изображение.
Но также нет никаких исследований по поводу вреда этих очков. То есть мы не знаем, например, если мышцы хрусталика расслабляются при их ношении, сколько их можно носить до того, как они у вас атрофируются. Таких исследований нет. А атрофироваться они могут.
Когда врачи назначают эти очки, они обычно говорят, что носить их нужно, ну, там самое большое, что я слышала, полчаса в день, может быть, не больше.
Ну, там в вопросе было, является ли это разводкой. Я бы, наверное, сказал скорее, что нет, но это не является научно подтвержденной вещью тоже. То есть такое бывает в медицине, что есть некая практика, которая вроде как помогает, клинических испытаний нет, но иногда такие вещи прописывают. Ну, бывает.
Ну, это из разряда «хочешь покупать – покупай». То есть это не такая разводка, когда тебе заявляют одни свойства, а оказываются другие. Хотя,
магнитные браслеты – это да. Явная разводка, потому что магнитные браслеты, у них даже принцип действия просто не научен. Когда дело касается этих очков, заявляемый принцип действия, он присутствует. Другое дело, приводит ли он к нужному эффекту.
Ну да, если продавец как бы нормальный, честный, он не будет каких-то придумывать сверхспособностей к этим очкам. Он скажет, что их как бы применение крайне ограничено и эффект от них слабый достаточно.
Тем не менее, некий деятель, которого наверняка слушатели нашего подкаста знают, Владимир Жданов, он известен своими лекциями о нетрадиционных способах восстановления зрения, в том числе, он назвал эти очки очень вредными. Среди недостатков очков он отметил обездвиживание мышц глаз и задержку 95% света. Вот. И он также сказал, что очки не способствуют расслаблению мышц. Мышцы находятся в совершенно безразличном состоянии. При любых мышцах глаз человек в этих очках все равно видит, сказал он. И мы решили, что он сказал это потому, что конкуренты.
Да, конкуренты. Но, собственно, он повторил то, что я сказал насчет того, что если их долго носить, могут реально атрофироваться мышцы. Но это на уровне здравого смысла. Тут я не претендую на окулиста или чем-то такое. А, насчет того, что они действительно пропускают только 5% всего света, который вы видите, но их нельзя использовать как солнцезащитные очки, потому что их нельзя долго носить. То есть они этот эффект присутствует, но использовать его не вариант.
Ну, в общем, если подвести итог ответа на вопрос, то очки прям таким каким-то прямым шарлатанством не являются. Заявляемый принцип действия, он реален. Есть только сомнения в его медицинском действии, действительно ли он приводит к расслаблению глаз. Клинических испытаний не было. То, что хорошо на бумаге, далеко не всегда подтверждается в реальной жизни. Может оказаться, что там какой-то другой побочный эффект, или что не все просчитали в принципе действия, и на самом деле происходит какое-то еще там физическое явление, которое на самом деле наоборот напрягает, например, ваши глаза или не приводит ни к какому эффекту. Поэтому я бы просто сказал, что скорее всего это просто неподтвержденная технология. Пока что.
Да, еще этот эффект, который они заявляют, он очень сильно зависит от расстояния отверстия до глаза и от диаметра отверстия. Соответственно, для людей с разными, как бы, с разными диоптриями должен быть диаметр этих дырочек должен быть разный. Например, для более-менее хорошего зрения, вот у меня, например, глаза видят по-разному. Соответственно, у меня на левом глазу диаметр вот этих дырочек должен быть больше, чем на правом, чтобы я адекватно видел. Вот если я сейчас их куплю, я реально ни хрена там не увижу и не то что не расслаблюсь, я просто не смогу ими пользоваться.
Переходим к нашей рубрике «Тайное знание». В прошлый раз мы ставили этот отрывок.
Так вот, человек, когда начинает любоваться чем-то, он начинает особым образом заставлять структурироваться ту поверхность, то поле, о котором начинает выражать свое любование. Он, если использовать образ, он как бы заставляет благоухать предмет. Воспевая кирпич, он его заставит пахнуть розами. Вот так, условно. То есть он меняет структуру так, как способен поменять именно человек, его чувственным миром. Никто, кроме человека, так воздействовать на окружающую реальность не может.
К сожалению, на этот раз никто не отгадал, кто же этот человек.
А мне зато пришла крутая коммерческая идея, как использовать идеи этого человека для улучшения как бы благосостояния города или вообще нашей страны и всего мира. Он говорит, что когда человек смотрит на предмет, то он вызывает в нем благоухание. И вот, можно было бы нанять людей с такими способностями, и чтобы они проходили мимо помоек, мимо биотуалетов, смотрели на них, и все это начинало бы пахнуть розами, превращалось в прекрасные цветы и расцветало. И вот эти люди, они бы имели огромный успех, у них была бы огромная зарплата, и человек, который бы организовал их всех, он бы тоже стал богатым, это было бы очень круто.
Ну что ж, а на самом деле этим человеком был Виссарион. Это основатель и глава нового религиозного движения «Церковь Последнего Завета». Ну, на самом деле, движение это уже существует с 1990 года. А этот Сергей Тороп, я надеюсь, я правильно произношу его фамилию, вот нигде не нашел правильное ударение. Вплоть до 1989 года Тороп работал в ГАИ. А затем, после увольнения из ГАИ, он посещал уфологический клуб «Гипотеза» в Минусинске. Там они выезжали в институт имени Гальперина для обучения новым методам воздействия на человека. А также он много тусовался в так называемом Эмском треугольнике. Это Малёпская аномальная зона, где считается, что там много всяких НЛО, различных аномальных вещей, артефактов, якобы оставленных внеземными цивилизациями. Хотя летом 92 года сотрудники Пермского государственного университета, они провели исследование этой зоны, надо сказать, по-видимому, очень скептические исследования, в стиле скептицизма как раз, вот, и сказали, что описываемые уфологами явления, они в основном либо просто вымысел, либо имеют под собой очень рациональное объяснение, типа того, что там слегка повышенный радиационный фон там объясняется наличием в грунте фракции тяжелых углеводородов. Также там объясняются пирамидки, которые уфологи находят и считают, что это артефакты других цивилизаций, являются кучками шлака, который остался от существовавшего некогда на территории этой зоны медиплавильного производства. Ну, там заявление типа того, что вариации магнитного поля там есть, ничего этого зафиксировано тоже не было. В общем, Тороп очень много увлекался этой уфологией, и вот у него в 90-м году произошло духовное пробуждение, и он, значит, под псевдонимом Виссарион стал проводить различные проповеди, утверждал вначале, что Христос наблюдает за ним с околоземной орбиты, а затем стал идентифицировать себя с Иисусом Христом, и также утверждал, что в прошлой жизни жил в Иудее под именем пророка Иефлея. Ну а дальше он за счет средств, собранных его последователями, объехал с проповедями многие города России, вот, посетил большинство европейских стран. На YouTube можно найти пресс-конференции с его участием, где он таким очень, знаете, таким проповедческим, но в то же время таким, знаете, кротким голосом рассказывает о своем учении. На самом деле его секта имеет немало очень типичных, ну, черт любой секты, так сказать, деструктивные секты. В частности, там в секте распространен тяжелый физический труд, десятина в пользу лидеров организации, разрешены любовные треугольники, как правило, речь идет, конечно же, о том, что это разрешено больше руководителям, вегетарианство очень жесткое, отказ от медицины по большей части, хотя в пресс-релизах и там вот на этих конференциях он, как правило, говорит, что нет, они обращаются к лекарствам, там, мол, просто с ограничениями, мол, не надо увлекаться лекарствами, но реально есть отзывы о том, что на самом деле там люди и погибают от болезней, и там что угодно происходит. Из-за жесткого вегетарианства у людей тоже определенные проблемы со здоровьем есть. В 2001 году он попытался изнасиловать несовершеннолетнюю болгарскую девочку, и после этого болгарские последователи очень спешно покинули его секту. Вообще, с начала своей деятельности он постоянно пугал всех концом света, называл при этом очень конкретные даты. В частности, вот конец света должен был наступить в 2007 году, и считал, что к 2007 году не должно остаться ни одного неверующего. Вот. Тем не менее, ничего этого не произошло. В конце 20 века он считал, что прилетит комета Нибиру, что планету большей частью покроет песок, и что в 2001 году в США произойдет самовзрывание ядерных боеголовок. Вот. Но ни одно пророчество, естественно, не сбылось. Вот, а большую часть своих пророчеств Виссарион извлекает из просмотра телевизионных передач и интернет-страниц. Кстати, очень знакомый метод действия. Очень многие эзотерические деятели делают то же самое. То есть читают какие-то интернет-странички, там, какие-то желтую прессу, причем даже иногда не стесняются давать на это ссылки.
И у них откровения происходят.
Конечно. Также он считает, что технический прогресс ведет к самоуничтожению человечества. Но, в принципе, действительно, многие люди попадают туда, поверив в красивые слова о том, что нужно творить духовную жизнь, что нужно там жить рядом с природой. И, конечно же, есть и люди, которые попадают к нему, боясь конца света, и считая, что действительно он является там вторым, что он является Иисусом Христом, и, значит, это второе пришествие его. При этом интересно, что Виссарион запретил своим последователям просмотр ранних проповедей там, в начале 90-х годов, потому что они совершенно не соответствуют современным проповедям.
Последователям запрещается пить алкогольные напитки, а сам Виссарион все равно их пьет. Это несправедливо, я считаю. Я вот именно из-за этой причины только не пошла в эту секту.
Кстати говоря, в настоящее время Виссарион, видимо, понимает, что это проблема, и поэтому он отгородился от своих последователей группой телохранителей. Ну, конечно же, есть какие-то передачи, в том числе и православного характера. Православие, православные деятели, они любят осуждать секты. И они тоже говорят о том, что вот берут интервью с людьми, которые раньше были в секте, там рассказывают о таких вещах, что... Как сказать, с одной стороны интересно, с другой стороны очень грустно, что люди туда попадают очень конкретно и при отсутствии критического мышления, конечно, могут завязнуть там на всю жизнь. реально, ну как сказать, испортить себе судьбу и вытащить оттуда людей тоже так же, как в случае, например, там, с какой-нибудь саентологией, практически невозможно. И там родственники пытаются как-то их вытащить оттуда годами, и ничего не получается. То есть такая классическая секта.
А также у нас появилось некоторое объяснение событиям, которые происходили в аномальной зоне, которая называется...
Изменение заряда батареек и аккумуляторов, фотоаппаратов и других электронных устройств.
Да, а также изменение течения реки на обратное направление и изменение течения хода времени. Так вот, все это в совокупности с введением НЛО и прочих как бы аномальных объектов визуального характера, оно очень просто объясняется с научной точки зрения тем, что человек мог прийти в аномальную зону, соответственно, там, ну, по грибы, например, соответственно, после того, как он полакомился грибочками, он видит, как сначала река меняет свое течение на обратное, потом появляется НЛО, а после всего этого вдруг он очухивается и видит, что прошло уже куча времени, батарея на телефоне разрядилась, и потом он идет и пишет об этом в интернете, и, конечно же, объясняет это.
Ну да, там, кстати, сказано, изменение заряда батареек. Ну, не сказано, что заряд батарейки, что он увеличивается. Да, естественно, изменение, значит, уменьшилось. В общем, так или иначе, этот Виссарион время от времени появляется на радаре скептических сообществ. Так что я даже несколько удивлен, что никто не отгадал. Но давайте попробуем следующее тайное знание. Вот оно. Присылайте ваши ответы в комментарии на YouTube, Контакт, Russian Podcasting. Ну а мы смотрим, кто первый оставил, и тогда и объявляем этого человека. Ну что ж, спасибо за внимание. Наш выпуск подходит к концу. До свидания.
Пока-пока.
Спасибо, что слушали нас. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте в нашу группу. До свидания.
Не заходите в аномальные зоны, особенно ничего там не кушайте.